Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли экранизировать роман Александра Сергеевича Пушкина и Евгений Онегин? Нужно ли осовременивать классические произведения? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня за кинематограф у нас. Сегодня, как обычно, с вами, конечно же, автор ведущей передачи Игорь Попов. А за кинематограф у нас будет отвечать один человек. Писатель-сценарист, автор сценария фильмов Евгений Онегин. «Землетрясение», «Непрощенный», сериалов «Чикатило». Он один из сценаристов сериала «Великая янычар» Алексей Гравицкий. Алексей, привет.
Добрый день.
Ну что ж, вот ты подставился, будем тебя сегодня мучить. Поговорим мы, конечно же, и о вообще о такой, о таком вопросе, как историческая адаптация, да, работа с историческим материалом для кино. Вот, потому что, конечно же, зритель всегда знает, как лучше снимать. Это естественно, это всегда так было. Особенно, когда ты на любимые тексты вообще покусился. На тексты культовые, которые знают с детства, знают, но часто не перечитывали. Вот еще такая штука. Так что будем об этом поговорим. Но начнем, знаешь, вот с чего? Начнем с разминочки, чтобы ты расслабился, сейчас подумал, что все худшее уже позади.
Давай.
Да, с тобой вот с чего мы начнем. Твои любимые экранизации. Вот что тебе больше всего нравится из экранизаций? Может быть, на что ты ориентировался, когда начинал работать сценаристом, и чем они тебе нравятся? Простой вопрос ставить тебя
в... Нет, простой вопрос. Но на самом деле я просто не скажу, что я на них ориентировался. Да. Но если говорить об экранизациях, я очень люблю «На зоре здесь тихие» Ростоцкого. Я очень люблю «Полет над гнездом кукушки», и, на мой взгляд, вот многие говорят, что это в сторону от книжки, на мой взгляд, как кино, оно бодрее, сочнее выглядит, и внимание привлекает...
Святой покусился.
Знаю.
И уж и Форман. Это же политическое высказывание, по большому счету, у Формана было. В большинстве своем-то, да?
Но тем не менее. Вот. Я очень люблю большое количество экранизаций советских, которые касаются постановок, которые касаются пьес в основе своей. Я люблю постановки Захарова по Горину и по Шварцу. Я очень люблю все вот эти вот замечательные музыкальные постановки, типа
Гинзбургсовские.
«Собаки на сене», «Летучие мыши».
С соломенными братьями, да.
Вот, это все здорово. Есть вещи, которые я как экранизацию, опять же таки, они сильно отличаются от первоисточника, такие более детско-юношеские вещи. Но экранизация мне ближе и роднее. Я не люблю Милна, но я люблю наши мультфильмы про Винни-Пуха.
Ну да, это Заходеровский, в общем-то,
адаптер. Да, я очень люблю наш двухсерийный фильм про Мэри Поппинс. Книжку читать невыносимо для меня было. Вот. Поэтому, нет, много экранизаций и по мотивам фильмов снятых тоже вполне себе имеют право на существование. Многие ругают «Чародеев», а, по-моему, да, это не «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, это взята идея и сделана...
Бромберга, да?
Сделанная новогодняя сказка, которая, как новогодняя сказка, вполне себе заходит, бодрая, веселая, с прекрасными песнями. А то, что это какие-то люди переделали великое произведение Стругацких, ну, надо помнить, что это сделали сами Стругацкие.
Ну, Стругацкие не любили «Чародей», хотя Борис Натанович потом как-то в конце жизни говорил, что тут пересмотрел и вдруг понял, ну, ведь народ-то любит, значит, ничего, значит, хорошо.
Да.
Вот. Ну, плюс можно вспомнить того же «Сталкера» Тарковского, который совсем не совершенно не пикник на обочине Стругацких.
Ну, да? Так же, как «Солярис» Тарковского, да. Совсем не «Солярис» Лэма. Да, и да. Если говорить про экранизации, то «Солярис» мне нравится. Угу. А «Сталкера» я не очень люблю.
Ну, тут, да, мы с тобой расходимся, но я люблю и «Солярис», и «Сталкер». Друзья, пишите, пожалуйста, какие экранизации вам нравятся больше всего. И вдруг вы посмотрели уже экранизацию «Евгения Онегин». Вот автор сценария этой экранизации сидит прямо передо мной, ему можно тут предъявить все, что угодно, и мы зададим ему вопросы, и он, зная его прекрасный, добрый характер, он будет нудно и со вкусом.
Я могу коротко.
И, может быть, даже коротко, но очень эмоционально объяснит свою позицию и, в общем-то, признает ошибки. Я просто Алексея знаю давно, поэтому его сюда это и пригласил. Я могу сказать, что те же самые, опять же, советские экранизации совершенно замечательные. Ну, вот, например, там мне нравится, если говорить про экранизацию Эндрю Дэвис, его экранизации, например, там той же Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», угу. Да, где он допускает, ох, о, ужас, вольности, например, там есть эпизод с тем, как купается, мистер Дарси купается, угу. Предстает в исподнем перед Элизабет Беннет, в романе этого нет и быть не может. Да?
Угу.
Вот, и я смотрел интервью с Эндрю Дэвисом, и он нудно объяснял, почему он вводил все эти эпизоды в свою экранизацию, для чего, чтобы пояснить то, что написал автор, и невозможно киноязыком объяснить. Да?
Угу.
Вот и все, да, хотя бы. То есть, опять же, про экранизации. Но нас интересуешь ты сегодня, поэтому, друзья, пишите, комментируйте, задавайте вопросы свои каверзные. Алексей Гравицкий, автор сценария экранизации Евгения Онегина. Дерзнуть на культовый роман, написанный в стихах.
Да.
Да, в стихах. Адаптировать его. Ого-го. Я знаю, что ты был писателем, писал ты, значит, фантастические произведения. Даже у тебя есть несколько романов в серии «Сталкер».
Было дело.
Да. А как писатель стал сценаристом? Почему тебе захотелось попробовать себя в киноотрасли?
Ну, как тебе сказать, писатель не стал сценаристом, потому что это тот резкий случай, когда, так как все самоучкой на самом деле, потому что по образованию-то я детский психолог, так как все самоучкой, в обе отрасли заходилось примерно в одно и то же время.
То есть ты, примерно, в одно и то же время начал писать и публиковать как...
Ну, у меня, да, первая...
Автор художественной литературы и сценарий стал писать.
Первая публикация у меня, как у автора художественной литературы, 2001 год, февраль, по-моему. А первая вышедшая на экран киношка у меня 2005 годом, значится.
Угу. Да, несколько лет.
Так что при этом до киношки были еще всякие странные эксперименты.
Ну, ты один, ну, то есть ты еще писал сценарии для первых там 13 выпусков комикса «Инок», если я не ошибаюсь, да?
Ну, это было сильно позже, да.
Это позже было, да?
Линейка про «Инока» бабловская начиналась с моих 13 выпусков, и тогда еще это все звучало, как мы делаем исторический имиджевый комикс, нас вообще не волнует, как это будет продаваться. Потом в какой-то момент все это превратилось в сказку. Но вот эти вот 13 серий, они на историческом материале, причем очень по-разному на историческом материале были сделаны. И, в общем-то, было неплохо и интересно работать. Вот. А кино, литература, они развивались примерно параллельно. Просто в какой-то момент было больше литературы, потом литература перестала быть как бы работой, из-за которую можно кормить семью, и кино стало больше. Ну и опять же, предложений интересных от кино было больше. Поэтому перекос произошел в обратную сторону. Это не значит, что я отказываюсь от литературы. Я периодически выдаю какие-то рассказы под сборники. У меня время от времени выходят какие-то книжки. Не часто, но тем не менее выходят.
Угу. Скажи мне, чем принципиально для тебя отличается подход работы как сценариста и писателя?
Ну, это две разные профессии. Это то, почему большое количество на самом деле пишущих авторов, которые работают в литературе, не могут перепрыгнуть в кино. потому что для того, чтобы понять, что ты переходишь, нужно понять, что меняются правила игры, меняются инструментарий, что это другая профессия. Когда у тебя за спиной, там, я не знаю, полтора десятка книжек, ты успешен, и ты уверен в том, что ты держишь Бога за бороду и умеешь все, тебе нужно свыкнуться с мыслью, что на самом деле это иллюзия, и ты ничего не умеешь. Это очень трудно принять состоявшемуся автору. Поэтому в этом сложность. Поэтому огромное количество
ты пишущих... Где-то еще и сам себе режиссер, когда сам себе хозяин, когда ты писатель, да?
Ну, смотри...
Потом уже редакторы только с ними начинают...
Инструментарий. В первую очередь. То есть, если писатель может уйти в описание, он может играть какими-то вещами, он может залезть герою в душу, он может залезть герою в голову.
Он может решить проблему одной фразы.
Например. Он может решить проблему одной фразы, и он может запилить какой-то внутренний монолог. Даже в театре актер может выйти на авансцену и глаза в глаза пилить монолог, и это будет воспринято, потому что зритель, вот он, глаза в глаза, и есть контакт живой. А в кино этого нету, потому что между зрителем и актером стеклянный экран. И через это стекло оно так не работает. То есть совсем другие инструменты и у актеров, и у режиссера, и у автора тоже. То есть в сценарии есть, по сути дела, у сценариста есть три инструмента. Действие, диалог и деталь. Все. Все остальное, оно табуировано, и либо ты справляешься и придумываешь, как при помощи этого вполне себе такого лаконичного и ограниченного инструмента что-то сделать и решить какие-то вещи, либо ты оказываешься профнепригоден.
Угу. Тебе вообще переход, у тебя был переход вот от писательства к сценаристу, то есть что тебе труднее всего давалось?
Ну, вот этот переход, он труднее всего и дается, когда ты так или иначе сваливаешься в одну из профессий, а еще раз повторюсь, это две разные профессии, а когда ты сваливаешься в одну из, вторая начинает прихрамывать. То есть при переходе у тебя либо проза становится суше, либо сценарий становится цветастее, а и то, и другое плохо.
Хорошо. 7 марта состоялась все-таки премьера фильма режиссера Сарика Андреасяна «Евгений Онегин». Очень амбициозный замысел. Собственно, еще на стадии производства он вызвал множество критики, критических замечаний. Для меня это всегда загадка. Да? Люди еще не видели продукт, да, конечный, и уже им не нравится. Да? Не смотрел, но осуждаю сакраментально. Вот как ты думаешь, почему это вызвало такую критическую волну, и что больше всего критиковали на стадии просто каких-то информационных таких рекламных объявлений, анонсов и так далее?
Ну, во-первых, как бы фигура режиссера, она сама по себе... Я очень люблю Сарика, мы с ним в дружеских отношениях. У нас огромный творческий бэкграунд совместный, но надо, то есть на старте всегда понимать, что само по себе имя Сарика Андреасяна, оно работает на определенную аудиторию, как красная тряпка. Угу. Бог судья этой аудитории, ну, как бы это данность, что мы с этим можем сделать. Во-вторых, сразу было понятно, что Пушкин наше все, и, ну, если мы покушаемся, соответственно, мы подставляемся. Но это не меняет решение, и, в общем-то, и согласился я сразу, когда мне это предложили, потому что, ну, это такой материал, который, если ты один раз откажешься, второй раз тебе в жизни этого никто никогда не предложит. А это вызов, и это интересно, чисто творчески интересно. Угу. Вот. То, что будут и решения переложить это все на прозу, которую в какой-то момент я сам, собственно говоря, и выдал, потому что изначально была мысль делать все это в стихах, оно, в общем-то, тоже было провокативно. И режиссер с продюсером, посмотрев на меня, сказали: «Слушай, ну нас же сожрут». Я говорю, ну,
во-первых,
сожрут в любом случае, во-вторых, за то, что кто-то себя Пушкину возомнил, сожрут меня, потому что это мое авторство, как бы, сценария, я это делал, так что за это огребать буду я в первую очередь. Вот. Но ерунда в том, что, я говорю, когда я взялся, мы изначально начали с того, что давайте попробуем в стихах. Я сел, перечитал роман по кругу раз пять, а потом сократил его для того, чтобы текст умещался в два с половиной часа экранного времени. А как? А как иначе? То есть нельзя просто взять и начитать на 2.20 роман. Это невозможно. Это скороговорка, если только.
Ну, даже если ты и начитаешь.
И даже если ты это начитаешь, это не кино, это аудиокнига. Вот, поэтому я сократил, пришел к режиссеру, говорю, вот у нас есть вот такая вот история. Я могу это визуализировать. Но тут варианта как бы два. Либо у нас и раскидать это по каким-то актерам, которые будут произносить пушкинский текст. Но так как у Пушкина нету как такового диалога, на весь роман их там 2.5.
Ну да, много их там.
2.5, реально. А вот, можете перечитать и проверить. А так как у Пушкина всего 2.5 диалога, то все эти пушкинские тексты, раскиданные по персонажам, они
плюс
будут...
там лирический герой, в смысле, герой-повествователь, да, он такой играет очень важную роль, да.
И это все будет звучать, как бы дублируя картинку, которую мы видим на экране. А когда текст дублирует то, что происходит, это всегда нехорошо с точки зрения кино. Это нерабочая история. А второй вариант – сыграть на контрапункте. То есть мы говорим одно, а герои в кадре делают прямо противоположное. Это немножечко дерзко, это немножечко весело, может быть, но такой прием работает на фильм, ну, раз 5-6. А потом он просто начинает раздражать. То есть тоже не работает. И как мы будем делать кино? Я говорю, давайте сделаем в прозе. Мы все это обсудили, появилось предложение, с которым я, в общем, согласился, оставить рассказчика, который будет ломать четвертую стену, заходить в кадр и периодически...
Появляться рядом с действующими лицами,
невидимым для них, давать пушкинский текст, который мы знаем со школьной скамьи в чистом виде. Ну и, естественно, когда они пишут письма, письма там тоже пушкинским текстом. Вот. Мы договорились, я решил, что я стилизую это все, пообещал, под пушкинскую прозу. После этого я сел, перечитал пушкинскую прозу и понял, что это тоже не работает. Почему? Потому что у Пушкина его вот этот вот летящий легкий язык, на котором мы с вами до сих пор разговариваем, он в тексте автора. А когда у него герои в прозе начинают разговаривать, они говорят очень тяжеловесно, они говорят так, как разговаривали тогда. И современному уху 2.5 часа слушать такие диалоги будет неподъемной задачей. Поэтому принято было решение сделать эти диалоги более современными, с легкой стилизацией туда, в век 19. В общем, вот так вот я дошел до жизни такой.
Как тебе работалось вообще с таким непростым соавтором, как Александр Сергеевич Пушкин? Сопротивлялся он твоим методам, твоим наработкам?
Да, там все время шло сопротивление, потому что диалогами-то и текстом, которым это все озвучивается, дело не закончилось. Поехало дальше. У Александра Сергеевича в его романе «В стихах», который критик назвал энциклопедией русской жизни, так вот, ни роман в стихах, ни энциклопедию экранизировать так вот, в принципе, сходу нельзя. Ну, оно сопротивляется. Когда определились с тем, как это будет звучать, я сел писать и уперся в то, что сцены как таковой у Александра Сергеевича тоже нет. Ну, то есть есть «Сон Татьяны», есть там «Дуэль», есть «Именины Татьяны», там все вроде как расписано и расставлено, а все остальное идет очень повествовательно, а кино – это сцена. И ее надо откуда-то взять, когда ее нет. И тут задача в том, чтобы ее, во-первых, построить, а во-вторых, построить так, чтобы она не ломала, опять же, пушкинскую тональность, пушкинский стиль и максимально соответствовала тому, что делал Александр Сергеевич. А кроме того, чтобы это все еще было понятно и доступно современному зрителю. Это то, о чем ты говорил. То есть есть какие-то вещи, которые нужно было допридумать или показать чуть-чуть иначе, потому что иначе непонятно, а почему так.
Ну да, смотри, опять же, у писателя есть свой собственный писательский инструментарий, есть, опять же, авторская интонация индивидуальная. Да? Авторскую интонацию, в принципе, невозможно передать, в общем, через языком кино. Надо что-то придумывать. Да, надо показать некий взгляд. Например, ну, опять же, из одной из моих любимых экранизаций, это, в общем-то, не такая же прям классика, это Кадзуо Сигура, «Остаток дня» с великолепными Эммой Томпсон и Энтони Хопкинсом, да, и для того, чтобы показать, что авторский прием, что мы попадаем внутрь, да, мира героев, а двери закрыты, и туда нельзя, то есть, ну, мир Дворецкого закрытый, мир, там, управляющего слуг закрытый, да, он делает это, там, он показывает наезд на замочную скважину, и камера как бы проникает через замочную скважину, и это прием, да, его нет в литературе, да, но это прием кинематографии. Вот с чем ты, с какими еще трудностями ты сталкивался, когда ты работал с материалом? Насколько сильное сопротивление материала ты испытывал?
Ну, с ним приходилось договариваться. Ну вот смотри, да, у Пушкина есть еще один нюанс, который абсолютно непростой в подаче. Александр Сергеевич периодически вкидывает персонажей, которые ему нужны здесь и сейчас. Он просто берет, объясняет, дает несколько строф предысторию, персонаж вводится.
И потом он не фигурирует.
И потом он точно так же выводится. Он существует одну сцену. При этом персонаж ключевой.
Ну, например, какой?
Князь, муж Татьяны Лариной. Зарецкий. Моншер Гильо, славный малый, я не предвижу возражений, да? Вот, то есть...
Кстати, в экранизации он прекрасен. Прекрасен.
То есть это персонажи, которые у Пушкина появляются вот на одну сцену. Угу. А в кино так нельзя. То есть это будет рояль в кустах. Поэтому приходилось какие-то вещи допридумывать. Поэтому приходилось того же самого Зарецкого вводить изначально. Гильё тянуть от начала до конца как персонажа.
Да, которого там, в общем...
Которого у Пушкина, в общем-то, нет.
Да, вот. Микро.
Но он не может взяться, взяться из ниоткуда. Вот. Также заявлен был муж Татьяны изначально. И, опять же, там есть определенная закольцовка, чтобы финал работал. То есть это как это самое чеховское ружье, да, которое, если висит в первом акте, оно в третьем должно выстрелить. Но ерунда в том, о чем все всегда забывают, что ружье, которое стреляет в третьем, в первом должно быть повешено. Потому что если его не повесили, ничего не работает.
Да, зритель не поймет.
Ну, да. Поэтому тут есть такие моменты. Ну и дальше больше. То есть, опять же таки, есть какие-то штуки, которые доставались, раздвигались, они доставались из Пушкина. То есть мне он задавали тут на встрече со зрителями вопрос, например, про то, зачем я придумал «Сон Онегина». А я его не придумал, он есть у Пушкина. Просто если на сон Татьяны там полглавы, то сон Онегина там в одной строфе. Но он там есть. И я эту строфу просто раздвинул до сцены.
Ты начинал уже фантазировать и делать его более объемным для кино, да?
Естественно. То есть это то, что должно работать на историю. А если оно не раздвинуто, если оно там помянуто вскользь, оно не работает. Потом, опять же, не будем забывать, что Пушкин работал с текстом 7 лет, что Пушкин выпускал его по главам и делал это так, что продолжение может и не быть, я вот тут вот развлекаюсь внутри одной главы. Более того, текст, в общем и целом, у Александра Сергеевича не сказать, что очень ровный, потому что за 7 лет изменился и сам Александр Сергеевич, и некоторые его взгляды на окружающую действительность. Поэтому, если мы внимательно это все почитаем, там есть всякие гуляния в стороны. Вот, поэтому...
Ну, он начинался вообще как сатирический роман, который...
Именно.
О дворянской жизни там такой, бессмысленный и беспощадный.
А здесь мы как бы, с одной стороны, да, Пушкин наше все, с другой стороны, мы должны все равно сделать цельную историю. И опять же мы понимаем, что экранизировать энциклопедию невозможно. То есть экранизируется все равно история. А все остальное, ну, это такой вот флёр, который где-то вытаскивается, где-то теряется. На самом деле вытащено из Александра Сергеевича было значительно больше, но кинопроизводство – дело такое специфическое. Фильм, любой фильм рождается трижды. Сначала на бумаге, потом на площадке и потом на монтажном столе. И когда есть понимание, что фильм не может идти 3,5 часа, неизбежны какие-то потери. Поэтому и даже в отснятом материале были какие-то вещи потеряны, где-то какие-то вещи опущены, не говоря уже о сценарии, который изначально писался как в двух форматах, как четырехсерийный сериал и полный метр. От четырехсерийного сериала, так как это формат совершенно нежизнеспособный сейчас...
Почему?
Ну, это мало. То есть площадки не работают с таким материалом, им интересно, чтобы зритель приходил и тянулся. То есть интернет-платформа работает каким образом?
Ну, 8-10 серий мини-сериала, например.
8-10 серий, угу. Но Онегина нельзя растянуть на 10, а 4 не работает. А для чего 8-10 и почему вот это хорошо? Потому что запускается какой-то проект, он стреляет, к нему есть интерес, зритель приходит и... оформляет себе подписку на месяц за рубль, чтобы посмотреть. А потом он на это дело подсаживается, 4 серии месяц закончился, а интересно, что будет дальше, он продолжает платить и остается на платформе. То есть чисто меркантильная совершенно схема, все вполне себе работает. И 4 серии в этом формате, они неинтересны. Потому что а зачем, а дальше что? Вот. Ну и вообще, как бы проект, чем он длиннее, тем он и выгоднее в производстве, да, большее количество серий снимать дешевле, и выгоден в плане показа, подсадки и удержания зрительского интереса. Поэтому 4 вообще никому не интересны. Поэтому, я говорю, вот пришлось от этого отказаться, а там было сильно объемнее и сильно больше каких-то финтифлюшек и заигрываний именно с пушкинскими какими-то фишечками.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, посмотрели вы уже экранизацию «Евгений Онегин». Вот я сходил, посмотрел, ощутил весь размах. И какое ваше впечатление? Может быть, у вас есть вопросы? Сегодня у меня в гостях автор сценария, это экранизация Алексей Гравицкий. И какие экранизации вам нравятся? Какие вы, например, считаете экранизации эталонами? Интересно ваше мнение. Вот насколько важно для тебя было погружаться в эпоху и вообще в исторический материал при работе над сценарием? Насколько ты это делал?
Ну, это обязательное условие. То есть... Скажем так, все всегда считают, что в кино есть консультанты, но консультанты в кино – дело весьма условное. Почему? Потому что, ну, если автор ни черта не знает, и он начинает опираться на консультанта, то в конечном итоге драматургия начинает страдать, потому что консультант начинает упираться в какие-то вещи.
То есть, ну, имеется в виду в детали, да?
Да, которые очень важны. Которые на самом деле не очень важны, уж точно не важнее зрительского интереса. Поэтому работать с консультантом, когда ты не в материале, невозможно. А работать с консультантом, когда ты в материале, ну, зачастую становится бесполезно, потому что плюс-минус у вас один и тот же базис. Мы делали в свое время с Сережей Юдаковым сценарий про Александра II. Проект так и не случился, где-то там на трех сериях мы застопорились и в конечном итоге разошлись с продюсерами, и так из этого ничего и не вышло, хотя начиналось все очень бодро и интересно, и мне до сих пор этого жалко. Но вот на уровне трех серий там как раз возник момент, когда нам сказали: ребята, а вам надо съездить в Питер, пообщаться с консультантом. И мы сели, поехали в Питер общаться с консультантом. Мы должны были встретиться с теткой, которая нас должна была консультировать, на другой день. Вот. Барышня была очень настойчива. Она позвонила мне накануне, тогда еще был роуминг. Я через московский номер, сидя в питерской гостинице, час с лишним разговаривал с ней по телефону, пытался закончить разговор и сказать, что давайте завтра встретимся. Вот, она не успокаивалась, и мы вот так вот час с лишним, она мне объясняла, что на самом деле киношники идиоты, и все не так, и надо как бы погружаться. А на следующий день мы с ней встретились. Мы погуляли по Питеру, мы погуляли по питерским музеям, мы поговорили про наши материалы, которые она читала, мы поговорили про какие-то вещи, которые мы наметили наперед, мы поговорили про весь исторический пласт, а мы, когда садились за это, тоже готовились очень серьезно. И в конечном итоге к вечеру мы сели в кафешке попить кофе и как-то резюмировать и понять, как мы дальше продолжаем отношения. На что она нам сказала: ребята, говорит, а я теперь не знаю, зачем я вам. То есть вот мы поговорили, и я понимаю, что все, что я могу вам рассказать, вы и без меня знаете. А разница только в том, что вы в своей парадигме, которую берете для своего художественного высказывания, следуете одним источникам, а я свое мироощущение на эту тему строю на других источниках. И как бы все. То есть я не знаю, что я вам такого могу сказать, чего вы без меня не знаете. И мы мирно расстались уже так, на дружеской ноге. Вот. Через несколько дней встретились на площадке в Петропавловской крепости, на площадке Екатерины Великой, которая как раз-таки Великая, первый сезон тогда снимался, с Юлией Снегирь. Вот. А эта замечательная женщина вела экскурсию по Петропавловке, и вот мы, да, опять вы здесь. Было забавно.
Ну, там Павел Трубинер еще Орлова играл. Но...
Там Трубинер Орлова играл, там Шакуров Бестужева играл, Суркова прекрасная совершенно в виде Елизаветы и много кто еще.
Слушай, как тебе работается с таким режиссером, как Сарик Андреасян?
Удивительно комфортно. Сарик высокий, высокого уровня профессионал. Сарик точен, Сарик очень тонок и очень чуток по отношению к другим профессиям. И он не пытается быть всеми профессиями сразу, он режиссер. Он не пытается лезть в чужую работу. Он ставит задачу, я с этой задачей работаю. Если где-то что-то непонятно в сценарии, Сарик не полезет переписывать его руками, как делает масса режиссеров. Сарик придет и спросит. Он очень деликатен, он очень интеллигентен, он очень вменяем в плане работы. И это безумно комфортно.
Угу. Какой, по-твоему, получилась все-таки экранизация? Ты доволен как сценарист фильмом?
Я доволен как сценарист фильмом, и несмотря на все потери, которые были, они неизбежны всегда, то есть, еще раз повторюсь, фильм рождается три раза, вот, я, наверное, первый раз за всю свою киношную карьеру могу, то есть обычно у меня варианта два, либо мне не стыдно за этот проект, либо вторая формулировка, ну, видимо, в каждой фильмографии...
Проделана большая работа, прошу
ну, прощения при, за цитату. Да, которая тоже взята...
Из экранизации, да.
Вот, которая в экранизации взята из жизни. Вот. А вторая формулировка, опять же, совершенно искренняя, совершенно честная, без всякой жалости к себе. Есть в любой фильмографии фильмы, которые для качества, есть фильмы, которые для количества. К сожалению, и это так. Вот. Вот я существую в парадигме вот двух таких этих самых. Я не считаю себя каким-то гением там или еще что-то. Я просто стараюсь хорошо делать свою работу и делать то, что Евгений мне интересно. Евгений Онегин
для качества или для количества?
А Евгений Онегин – это первый раз в моей кинокарьере, когда у меня при просмотре еще чернового монтажа возникло внутреннее ощущение, что я прикоснулся впервые, наверное, в своей жизни к чему-то большому. А вот, пожалуй, так.
У нас есть комментарий. Яна Дюковская. Всем добрый день. Добрый день, Яна. Очень рада, что вы с нами. Вы присоединились. Чисто как зритель я бы поспорил. Мне интересны некоторые сериалы длиной 3-4 серии ради самой истории. Неважно, где я его посмотрю. И подписка на месяц ни на что не влияет. И если полноценная экранизация по Онегину была бы 3-4 серии, я бы их посмотрел от и до. Экранизацию Онегина пока не видел, но в планах.
Ну, смотрите еще раз, да, у нас у каждого есть свой какой-то личный индивидуальный опыт, но это не значит, что это работает на большие числа. А ерунда в том, что продюсеры, даже если какой-то продюсер, автор начинает, а такое случается, рассказывать, что этот проект, он совершенно некоммерческий, это моя дань там памяти любимой собачки, издохшей, когда мне было 10 лет, это из любви к моему сыну, это в память о моей маме, там без разницы, что вам будут вещать. Если вы это слушаете, это не значит, что продюсер решил выкинуть деньги, потому что ни у кого нету лишних там 100, 200, 300 миллионов, чтобы взять и выкинуть их в помойку. Любой продюсер всегда, что бы он ни говорил, хочет вернуть потраченное, а еще лучше на этом заработать. Угу. Поэтому если он говорит, что ему деньги здесь вообще не важны, он врет. Либо он врет вам, как автору, да, либо он врет себе, а потом, соответственно, и вам. И рано или поздно это вранье заканчивается, и все равно все приходит на деньги. Еще раз повторюсь, ни у кого, я еще не видел ни одного человека, у которого было бы лишние несколько сотен миллионов рублей, чтобы их просто взять и выкинуть. Неважно на что. Вот, поэтому вот это вот просто, опять же таки, из каких-то бизнес-моделей, а не потому, что кто-то посмотрел бы или не... Кто-то посмотрел бы в любом случае, безусловно. Но, опять же таки, это надо сделать, в это надо вложиться, это дополнительные средства, потому что это дополнительные сцены, это дополнительная компьютерная графика, с которой все равно, при том, что ее там минимум, но она все равно там есть, потому что в современном мире снять 19 век невозможно без компьютерной графики. Провода и прочие штуки, там проезжающие машины, они мешаются. Угу. Поэтому это все равно приходится так или иначе убирать в конечном итоге. Вот. И это большие деньги, и для того, чтобы какая-то площадка решила вложиться в это, да, добавить эти деньги, нужно, чтобы у площадки был какой-то интерес. Либо продюсеры должны это делать за свои, но им потом как-то отбиваться надо.
Давай пройдемся по критическим замечаниям, которые, в общем-то, предъявляют фильму, предъявляли и предъявляют фильму. Да? Я, естественно, имел жуткий экспириенс прочитать некоторые ругательные рецензии. Вообще очень сложно, потому что я как раз всегда иду на фильм, вне зависимости, какой режиссер его ставит, стараюсь абстрагироваться от личности режиссера и делающих. Это очень сложно, но надо просто посмотреть то, что получилось. Да? Иначе невозможно. Вот, очень сложно преодолеть вот это предубеждение, да, особенно предубеждение зрителей. Вот одно из, конечно же, ты наверняка знаешь, и тебе это все предъявляли уже, одно из, хотя ты за это не отвечаешь. Это не дело сценариста, но все-таки. Одно из таких областей критических отзывов был каст фильма, что он слишком возрастной, что возраст, соответственно, актеров намного превышает возраст героев Евгения Онегина. Что бы ты ответил на эти претензии?
Я уже отвечал, я повторюсь еще раз, мне несложно. Во-первых, еще раз то, о чем было сказано и режиссером в том числе. Люди взрослели и старели в ту эпоху несколько иначе. далеко ходить не надо. Вот у нас Ленский, который вернулся из Гёттингема. Ему 18 лет, юноша-поэт. Он вернулся из Гёттингема, где прожил несколько лет своей жизни. То есть, когда он туда уезжал, ему было 15-16. Вы можете себе представить сегодня 15-16-летнего пацана, который взял и просто куда-то сам по себе, без никого, поехал в другую страну и жил там несколько лет? Это вообще возможно? Теперь мы переходим к актерам. Если мы берем 18-летнего пацана, как он должен на себя вот это примерить и как он может это сыграть, если он это представить себе не может, он этого не прожил нигде, никак, ни в каком месте. У него нет такого опыта.
Все, что происходит между героями, это действительно очень, ну, как тебе сказать, это очень взрослая жизнь.
Это взрослая жизнь, абсолютно.
Правда, когда читаешь, ты понимаешь, что это писал уже зрелый человек.
Онегин, которому на начало романа не 18, как там некоторые критики поминают, потому что если брать флешбеки пушкинские в первой главе, то ему на начало романа он только родился на брегах Невы. Вот, мы это опустили, мы про это не рассказываем. И 18 лет ему в начале романа тоже где-то там во флешбеках. А на начало событий, о которых мы говорим, о которых рассказывает Александр Сергеевич в своем романе, ему 26. И это не очень-то мало. Дальше. А на конец событий ему 29. Это второй аргумент в пользу, да, того, как это все происходит. Если мы возьмем самый известный, наверное, портрет Александра Сергеевича Пушкина, «Кисти Кипренского», то ему на этом портрете аккурат 29 лет, как и Онегину, наконец, романа. Давайте поставим фотографию Виктора Добронравова и портрет Кипренского рядом и посмотрим, насколько моложе Пушкин на этом портрете выглядит, чем Виктор Добронравов в кадре.
Тебя как зеркало, гляжусь, но зеркало мне льстит, да. Как написал сам Александр Сергеевич об этом портрете. Смотри, еще одна претензия, значит, это просто, знаешь, вот мне кажется, через отзыв я это видел. Зачем сценаристы, значит, зачем сценарист сократил письмо Татьяны? Зачем сценарист сокращал письмо Татьяны? Объясни, пожалуйста.
Хорошо, сценарист мог не сокращать письмо Татьяны, оно бы звучало в два раза дольше, оно там так звучит довольно долго. А сценарист думал не о том, как будут реагировать на это пушкинисты, хотя о пушкинистах сценарист тоже думал. Вот, и он старался максимально бережно обращаться с Александром Сергеевичем. Вот, сценарист думал о зрителе. Одновременно предъявлять претензии к тому, что фильм идет долго, и спрашивать, почему письмо Татьяны сокращено в половину, это как бы очень странные претензии, потому что, ребятушки, ну хорошо, если бы текст письма Татьяны сохранился таким, каким он был, так же, как и текст письма Онегина, кстати говоря, вот, там в полном объеме звучит только письмо Ленского, потому что оно короткое. А эти два письма, они сильно объемнее. А если бы они остались в первозданном объеме, динамика бы проседала и становилось бы скучно. Сейчас там есть напряжение и нерв. Если бы оно звучало полностью, эти напряжения и нерв затоптались бы. Я не скажу, что там что-то плохо в этих письмах, но, опять же, не надо путать кино и литературу. Это разные виды искусства с разными законами.
Ну, плюс еще жанр все-таки, да?
Да.
Играет свою роль, да, где писатель может очень играться жанрами, да, то в кино часто это просто невозможно, чисто физически, да. Еще одна претензия критиков, я тебя помучаю.
Давай.
Вычитанный мной, но фильм, что фильм скучный, цитирую. Сюжет почти полностью повторяет роман. Заметьте, смотри, только что было претензия, что ты тут, так сказать, сокращаешь. Сюжет почти полностью повторяет роман. Фильм скучно адаптирует роман. Как тебе такая претензия?
Ну, хорошо, скучно, не смотрите. Я сделал все, чтобы он, еще раз повторюсь, был динамичен. И я говорю, вот на контрасте мне очень странны претензии. Серии, мне здесь скучно, только увеличьте, пожалуйста, письмо до первозданного того самого. Думаешь, веселее станет? Ну, как-то вот... При этом, я говорю, там были какие-то подвижные сценки добавленные, и юмор какой-то, опять же, который был у Пушкина перетянут. Другое дело, что с юмором тут сложнее, потому что, опять же, какие-то, во-первых, он меняется, во-вторых, какие-то вещи от сценария были потеряны. Ну, это жизнь, это обычная история, это...
Хотя Пушкин периодически очень смешной, правда, вот до сих пор. Для меня это загадка.
Ну, вот там было много всяких финтифлюков, причем они, опять же, шли...
Я когда читал, я смеялся, правда, вот...
Они, опять же, все шли от Пушкина, да, то есть там были взаимодействия этого Гильо с шкафом дядиным, потому что, когда Онегин приезжает, там шкаф заполнен бутылками, вот, потому что сторожил, там и мух давил, да, мух давил, это он не с насекомыми боролся, это он рюмочки опрокидывал, мушки, да, вот, и, ну, то есть это такая тихая, мирная комната старого бытового пьяницы благородного, вот, Онегин с этим столкнулся. Он столкнулся с этой размеренностью, он столкнулся с этим шкафом, и потом постепенно, при помощи, опять же таки, слуги, там этот шкаф меняется, потому что бутылочки все больше уходят, а книжечки все больше добавляются. Вот. Ну и, соответственно, опять же таки, это финтифлюшки, которые долго снимать. То есть для вот таких вот историй надо тратить огромное количество съемочного времени. А съемочное время – это самое дорогое, что есть в современном кино. Поэтому вот от каких-то вещей пришлось отказаться. И даже те остатки этой линии, которые были сняты, они на монтаже все равно ушли, потому что чем-то надо жертвовать. И жертвуется тем, что наименее ценно и важно для истории.
Угу. Слушай, ну, время наше подходит к концу, конечно. Друзья, спасибо, что вы с нами. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, задавайте вопросы сценаристу фильма Евгений Онегин Алексею Гравицкому. Как ты думаешь, нужно ли современнивать классику? Должен ли, не знаю, там, Онегин в джинсах быть рваных, там, прошу прощения, там, или еще что-то? Вот насколько это работает для кино?
Ну, скажем так, это работает в кино, но это самое простое, что можно придумать. Сделать из Достоевского даунхаус – это не сверх какая-то задача, это просто. Вообще стебаться над чем-то – это проще, чем что-либо сделать по-серьезному. Поэтому, когда изначально там были заходы продюсеров там, от площадок, в том числе со стороны, и каждый раз возникала мысль, а давайте в наше время перенесем. Сделать из Онегина мажора на белом Мерседесе, который промотал папина состояние, а теперь проматывает дядина, потому что дядя там где-то в Лондоне...
Есть хаоп, смотрите.
В Лондоне в ванной утонул, да, ну, это можно, но и Татьяну, которая в ТикТоке сидит и все время вот из телефона не вылезает, это можно, это несложно, и шуточек напридумывать там, и постебаться, и в этом варианте как раз-таки претензии и на самом деле будет по минимуму, потому что зритель сразу понимает, что это стёб, но только с учетом того, что это снимает не Сарик или не Мариус Вайсберг, да, а кто-то там, особенно если мы возьмем какого-нибудь либерально настроенного режиссера и он снимет такую побрякушку, вот, ну, ура, зайдет. Но ерунда в том, что я изначально вот этого вот не хотел, и я очень рад, что продюсер и режиссер со мной в этом случае были солидарны, потому что хотелось бережную, внимательную экранизацию классики. Я очень надеюсь, что она получилась. На мой взгляд, мы сделали все, чтобы это случилось. А по стебушке, я говорю, это самое простое, самое легкое. Да, оно работает, но а надо ли?
Ну что ж, наше время, в общем-то, подходит к концу. Могу сказать, что я посмотрел фильм, и сделал я, зная задолго вот по, из-за своей волосатой лапы, потому что фильм готовится. Я, конечно же, там подготовился и прочитал там не только Евгений Онегин, но еще отманский комментарий к Евгению Онегину. Потому что мне самому как-то, когда ты читаешь Евгений Онегин и огромное количество перечислений, ничего для тебя не значащих фамилий там читаешь и не понимаешь, для чего они, то, естественно, лезешь, в общем-то, к комментарию Отмана и вдруг понимаешь, а, вот оно, оказывается, Пушкин вот над этим стебался, вот над этим стебался. И вообще это очень ироничный, конечно же, текст. И когда, и, ты знаешь, вот когда я перечитал, когда посмотрел, соответственно, экранизацию, я вдруг понял какую-то гигантскую работу. Поэтому от меня, как от зрителя, тебе огромное спасибо, потому что я первое, что для меня было важно, это как ты переделал вот это поэтические, да, строки в прозаический текст. Большое тебе человеческое спасибо за это. Друзья, в гостях у меня был Алексей Гравицкий, автор сценария Евгений Онегин. Евгений Онегин только, в общем-то, только-только премьера прошла, и он идет сейчас в кинотеатрах нашей страны, поэтому идите, смотрите, а потом читайте «Великий роман». Он действительно стоит того, чтобы почитать и не один раз. Большое спасибо, Леш, что пришел. Большое спасибо, друзья, и до встречи в передаче «Эпиграф» каждый понедельник. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.